Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» открывает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Друзья, тема эфира про детей сегодня и про общение. Поэтому подключайтесь к экранам папы, мамы, бабушки, дедушки. Это будет очень полезный эфир для вас. Тема эфира «Необщительный ребенок». Это плохо? Все мы в детстве сталкивались, например, в школе с детишками, которые не особо хотели общаться, или, может быть, мы сами были такими детьми, и возникали у родителей вопросы часто, что хорошо это или плохо, и в целом у нас мир такой ориентирован больше на людей общительных, поэтому люди необщительные, они как-то немножечко неуютно себя могут чувствовать, и мы не до конца понимаем, это отклонение или это просто плохо, это человек не старается с социумом, или это вообще-то нормально? Вот сегодня будем рассуждать об этом с психологом.
Вы знаете, вот за время практики я видела разных родителей, и если говорить о детской общительности, то тут, скажем, спектр таков, от такого папы был в моей практике, который я в школе тогда работала, и учительница в первом классе заметила, что ребенок, ну, необщительный. Это было начало учебного года, и это был мальчик, вот он всегда играл один на перемене, стоял один, ни с кем не пытался заговорить, и когда с ним заговаривали, уходил, там дети приносили с собой завтраки разные, он всегда в одиночестве кушал из своей коробочки, из своего пакетика. Вот, ну, учительница внимательная была, она вот увидела это и подошла ко мне и сказала, что вот вы, может быть, поговорите с ребенком или возьмете его как-то, позанимаетесь с ним. Вот, но я должна сначала спросить разрешение родителей на то, чтобы сделать диагностику какую-то для ребенка. Вот, и я его обычно папу приводила, я подошла к папе и говорю, вот, ну, описала ту картину, которую увидела учительница, предложила ему, что вот у нас есть в школе психолог, это я могла бы вот с ним позаниматься, помочь ему войти, влиться в класс, в детский коллектив. А папа сказал мне, а зачем вы это будете делать? Я против, я не считаю нужным, чтобы ребенок имел друзей. Вот тут я онемела. И говорю, ну как же так, ну другие детки, вот они хотят с ним подружиться, хотят с ним поиграть, и он должен себя чувствовать хорошо вот в детском коллективе. Он говорит, нет, друзья моему ребенку не нужны. Друзья могут предать, друзья могут подвести, друзья могут вообще что угодно сделать. Я прожил без друзей, и он проживет без друзей. И я его так учу, что друзья — это лишнее в жизни. Представляете?
И третья минута эфира. Учитесь, друзья, как вводить в шок, да, аудиторию. Нет, это правда шокирует.
Это реальная история. То есть вот когда действительно не общительность, то, что мы можем назвать, да, воспринимается родителями как некая защитная реакция для ребенка, важная даже реакция для ребенка, которая обеспечит ему благо в жизни, обеспечит ему определенную страховку от неудач, от неуспешности, от каких-то грубостей, от предательств, ну, как угодно назовите, вот какие-то последствия.
Слушайте, ну, по опыту вашей практики, я надеюсь, таких случаев было меньше,
немного,
чем больше, да?
Ну, я говорю, я хочу повториться, это крайняя такая точка, да, то есть когда родители, в общем-то, учат своего ребенка не иметь друзей, не встраиваться в социум на уровне общения даже, да, ты ходишь в школу, вот с учительницей общаешься, вот отвечай на вопрос.
Какие последствия этого могут быть?
Разные. Я не знаю, как сложилась дальнейшая его жизнь, потому что я уже не помню, кто первый из нас, то ли я поменяла работу, то ли он ушел в другой класс, вот, но как-то я потеряла этого ребенка из поля зрения, и потом там было достаточно большое количество детей в этой школе, невозможно было там за всеми уследить, но в дальнейшем, в зависимости от того, какой характер у этого ребенка, какие личностные качества у него, какие отношения с родителями у него, какой состав семьи там и так далее, здесь могут быть разные сценарии. Ребенок может действительно замкнуться и не социализироваться на уровне вот общения, взаимодействия со сверстниками, да, оставить вот какое-то вот общение в какой-то рамке, допустим, только со взрослыми, или только с учителями, или только с теми, кто мне нужен, или от кого я завишу, или когда вот сил нет, ну все, вот, ну надо. Ну, ты идешь в магазин, тебе нужно спросить цену на этот товар. И при этом тебе придется это уточнять и спрашивать. Вот. До момента, когда ребенок может на каком-то этапе, в каком-то возрасте понять, что на самом деле его родители ограничивают очень важные, очень нужные для него вещи, и устроить демарш уже против родителей. Вырваться из отношений, вырваться из семьи, я имею в виду эмоционально, а может и физически даже уже, когда постарше становится. И зажить своей собственной жизнью, но, безусловно, бесследно это не пройдет, даже если этот сценарий мы возьмем как жизнеспособный. То есть ему придется преодолевать очень многое. Почему? Потому что навык общения проходит определенный путь. Он не организовывается вот прям вот, он не сваливается, он не дается, врожденным не является и так далее. То есть если мы говорим слово «навык», значит, это то, что мы организовываем, то, что мы делаем, и нам становится это легче. Вот. Но это, скажем так, одно состояние, одна грань, да, когда как бы необщительность воспринимается даже как благо. Есть и другая грань, и другой вид родителей, которых больше, которые приходят и говорят: ну, вы знаете, вот у меня такой спокойный, такой тихий, такой молчаливый ребенок, мне так хочется, чтобы он был общительным. Вот он не сможет разговаривать ни с кем, вот он будет бояться людей, вот он не сможет получить ту работу, которую... Ну, естественно, я хочу, чтобы он получил.
Ну да.
Вот, и я хочу, чтобы вот он устраивал шумный день рождения, чтобы он дружил. Я его вот все время толкаю, а он вот не толкается, вот он не хочет, вот он не может, вот у него не получается. Вот. Но обычно родители вспоминают себя в детстве, да, что они страдали от того, что у них было мало друзей, а вот ему хотелось бы очень много друзей. Вот. А при диагностике выясняется, что действительно ребенок такой интровертивного склада, больше и по темпу нервной системы очень такой спокойный. И, в общем, вот эта общительность в понимании родителей как некий фейерверк событий, фейерверк людей, постоянная вовлеченность в какое-то вот мероприятие в общении, оно обычно громкое, шумное, ну, как часто бывает у детей, да, оно ему не свойственно. Хотя он, в общем, спокойно и хорошо себя чувствует среди сверстников. Поэтому, забегая вперед, может быть, уже я скажу, да, что самый важный принцип определения: общительный ваш ребенок или необщительный ребенок?
Или хорошо это, или плохо?
Да, хорошо это или плохо, скорее так. Он себя комфортно чувствует или он страдает от того, что происходит в социуме?
Но ведь правильно я понимаю, что в обеих историях, которые вы рассказали, получается так, что родители этого принципа не соблюдали, и более того, ну, мне кажется, им было достаточно наплевать, что там ребенок чувствует, они считали, что они знают лучше, что для их ребенка будет. Хорошо.
Ну, да, тут, скажем, не просто наплевать, нет, они же пытаются сделать ему лучше, то есть это не игнорирование самой проблемы, то есть когда говоришь иногда родителям, что вашему ребенку надо общаться со сверстниками, родители говорят: ой, да ладно, вот это игнорирование, да, а тут у них есть мотив сделать лучше, но ориентировку, да, вот в удовлетворении этого мотива они принимают неверную, они берут за ориентир свои собственные чувства, свои собственные травмы, свои собственные переживания, свое собственное прошлое, детское прошлое, забывая о том, что перед ними совершенно другой человек. И природно, и социально совершенно другой. И сначала бы надо познакомиться и понять, вот что перед ними, а потом уже помогать им устраиваться в то общение, которое есть сейчас, здесь, и так далее. Вот, поэтому, говоря о том, об общительности, да, я хочу еще повторюсь, что это навык, то есть это вырабатывается. И у этого, как у всего в психологии, у всего в детском развитии, есть определенный путь. И вот скажите, что легче пережить? Что проще, скажем так, переварить? Когда тебе 5 лет, и тебе в детском саду говорят: ну и все, ну не хотим мы с тобой играть, ну уходи отсюда. И ты обиженный уходишь. Ты обижен, ты недоволен, ты плачешь, как бы все как положено. Или когда тебе 12, и тебе говорят: все, мы больше видеть тебя не хотим, разговаривать с тобой не будем, и в нашу компанию больше не приходи, и ты вообще не нужен никому здесь.
Ну, второй вариант, конечно.
Конечно, сложнее переживать.
Конечно, да.
Вот, поэтому навык общения начинает формироваться, как только ребенок начинает вступать, когда у него есть речевые определенные уже способности, да, я имею в виду уметь говорить. Он начинает общаться с другими детками, и тогда, даже, знаете, наблюдая за тем, как происходит общение между детьми, ты думаешь: господи, ну как так жестко как-то они играют, вот как-то жестко они друг с другом. Но при этом смотришь на малыша, которого выгнали, допустим, из игры, да, через какое-то время он там бочком, раз, опять играет. Думаешь, ну как вот, уже как будто и забыл. То поссорились, то тут же уже любят друг дружку, играют вместе. То есть это легче происходит, вот это настройки общения, выработка настроек общения, притирка, вот это занимание своего какого-то места в социуме сверстников. Конечно, это легче, когда тебе 5, 6, 7 лет. А когда ребенок приходит в школу, да, все усложняется еще и от того, что, помимо всего прочего, у тебя есть еще и задача учиться. И, ну, если ты способный, и ты учишься на 5 с плюсом, и вообще все у тебя хорошо, и все у тебя на пятерке, конечно, это добавляет статуса, и общение, это тоже влияет на общение положительно. А если ты не тянешь, если у тебя есть какие-то трудности, если тебе что-то дается с трудом, то, конечно, это минус определенный для общения в том числе. Да? Ну и поведенческие, социальные навыки, которые же к этому возрасту есть. Поэтому, как это ни странно звучало бы, но на самом деле самый большой прорыв в общении у детей происходит в возрасте от 3 до 6 лет.
У нас есть сообщения, некоторые меня удивляют, но наши слушатели активно пишут, и спасибо вам за разные мнения. Вот Максим, например, написал, что необщительный ребенок — это очень хорошо, и он, такой ребенок, не напрягает родителей. И вот этот папа мальчика, он правильно воспитывает сына, друзей нет, все предадут или используют тебя в своих целях и выкинут, а то еще и подставят.
Вот, такое вот, мнение. Вот. Такой же. Такой, в принципе, я, ну, демонстрация того, что это не редкое мнение, оно имеет место, оно существует и в жизни взрослого, и если такой взрослый растит ребенка, то, в общем, таким же образом и формирует его общение.
Мы не можем ничего запрещать, но при этом, наверное, можем призывать здраво оценивать последствия, да, такого воспитания.
Совершенно верно.
Такого воспитания.
И я всегда призываю родителей оценить свои собственные мотивы. То есть если вами в воспитании вашего ребенка или в передаче ему каких-либо навыков, в том числе и навыков общения, руководит ваша собственная жизненная практика, непережитые обиды, непережитые травмы, непережитые какие-то моменты, которые нанесли вам определенный жизненный ущерб, и вы с этим багажом живете, то в наследство ребенку вы передаете не только вот какое-то желание уберечь его, потому что я уверена, что изначально желание такое — уберечь его от проблем, но вы и отдаете ему вот эту тревожность, вот эту опасность, вот этот сигнал, постоянный сигнал, что вокруг враги, что вокруг мир, который тебя не любит, ненавидит, мир, который к тебе враждебен, опасайся его, ныкайся по углам и не смей с ним вступать ни в какие контакты. И отчасти это правда. Но весь вопрос в том, опять же, как вы хотите, чтобы ваш ребенок строил в дальнейшем свою жизнь. Самостоятельно, как он это оценит, какой он опыт будет переживать. Или с вашим багажом, багажом ваших предательств, я имею в виду предательств ваших друзей, да, с багажом ваших обид, с багажом ваших недосказанностей каких-то и так далее. То есть не передавайте это детям по наследству, дайте им возможность самим встроиться в этот мир.
Еще есть вопрос от Елены. У нас две Елены. Первая пишет: а если мой ребенок общается со старшими детьми, а не со сверстниками, плохо это или нет? И что делать в таком случае?
Спасибо, Елена, за вопрос. Хотела об этом говорить на самом деле. Вопрос, конечно, весь еще в том, насколько это старшие дети, вот какая там разница между детьми вообще. Если это не в семье, а если это как бы происходит за пределами семьи, просто во дворе. На самом деле, очень часто родителями распознается общение их ребенка со взрослыми или с детьми постарше как положительный фактор. Ну, вроде бы как тянет на некий интеллектуальный более высокий уровень, да, поговорить там со взрослым или там поговорить со старшим ребенком. Но на самом деле это не всегда хорошо. Не хочу сказать, что обязательно плохо, да, но не всегда хорошо, чаще всего даже нехорошо для развития навыка общения, а точнее это говорит о его отсутствии. Почему? Потому что, общаясь с ребенком, взрослый, неважно, подросток, допустим, там с 7-8-летним ребенком общается, или там взрослый человек общается с 7-8-летним ребенком, он всегда будет понимать, что перед ним ребенок, то есть всегда соблюдать некоторую дистанцию. Что мы себе не позволяем в отношении детей? Мы следим за своими словами, чтобы его не обидеть, чтобы ему не нагрубить, чтобы не употребить не то слово, чтобы не задеть чувства, чтобы не ранить. Ну, много чего. То есть мы, скорее всего, уступим, мы, скорее всего, пойдем на поводу, мы, скорее всего, встроимся в игру, мы кивнем, мы как-то вот, ну, вот отнесемся к нему как к ребенку. Ну, ну, что ждать? Ну, конечно, он ребенок. Ну, надо маленьким, надо уступать, нас всех этому научили. И ребенок, у которого есть трудности в формировании навыка общения, очень быстро понимает, что со взрослым легче, потому что он всегда сделает что-то, чтобы было лучше именно тебе. А что происходит со сверстниками? А со сверстниками все равны. Там никто никого щадить особо не будет, а дети, знаете ли, бывают очень жестокими и даже в общении. И задача-то не в том, чтобы научиться легкой форме общения, да, а задача же научиться как раз жить в мире сверстников, потому что правда в том, что в детском саду, когда ребенок находится, мы еще можем как-то страховать вот это общение, да, а в школе уже, ну, все равно он оказывается среди сверстников. Неважно, 10 человек в классе, 20 человек в классе, 40 человек в классе. Все равно в основном это сверстники. И в общем, в жизни мы в дальнейшем друзей выбираем себе из, ну, приблизительно одинакового такого вот уровня возрастного, социального там и так далее. Вот, поэтому... А сверстники, они бывают разные. Они бывают жадные, они бывают несговорчивые, они бывают грубые, они бывают ленивые, они бывают... недружелюбные, бывают покладистые, бывают популярные и непопулярные, разные. И вот со всеми ними надо научиться строить отношения.
Меня мучает этот вопрос, что происходит с человеком, который общался со со старшими больше, там, детьми или с взрослыми, когда он вырастает? Какой это человек получается?
С некоторым расстройством в навыке общения. То есть в чем это проявляется, будет зависеть от индивидуальных уже особенностей, да, то есть либо он будет бояться общения, да, или не вступать в некомфортное для него общение. А согласитесь, очень много специальностей, очень много каких-то направлений в работе связано именно с тем, что ты должен позвонить, ты должен познакомиться, ты должен представить, ты должен продать, ты должен презентовать что-то и так далее. То есть это резко ограничит даже его профориентационные возможности, да, выбирая профессию, когда ребенок, скажем так, не может на свой навык общения опереться, это значительно снизит выбор.
Несмотря на то, что со стороны кажется, что в принципе все в порядке, он же умеет общаться со старшими.
Со старшими, да, со старшими-то у него все получается. Говорю, но должно быть и то, и другое. Да? То есть, опять же, мы же учим этого же ребенка общению, например, с младшим. Да? Если в семье появляется младший ребенок, или он на улице видит маленького. Мы всегда говорим: отдай ему, он маленький, он не понимает еще. Ты вот к нему обращаешься, а он еще не понимает того, что ты говоришь. Поэтому ты уступи ему, пожалуйста. Ты отойди, ты не кричи, не шуми, там еще какие-то правила поведения даем. Поэтому это разные уровни общения, и они все должны присутствовать в жизни ребенка. Да? Правила общения с младшим, правила общения со взрослым, правила общения со сверстником.
И еще вопрос от второй Елены, как я и обещала. Значит, она пишет, что у нее именно такая дочь, и она написала это в тот момент, когда вы описывали ребенка-интроверта такого, uh-huh. который не особо любит общаться. И вот она пишет, что ей в жизни потом тяжело придется поступать куда-то учиться, устраиваться в дальнейшем на работу. Не очень общительный ребенок, это тяжело. Еще есть несколько подобных комментариев, давайте зачитаю, потому что это все рядышком. Ася пишет, ко мне на днях соседка-старшеклассница зашла, попросила платье расстегнуть, помочь, школьную форму. Для нее видно было, что это огромный стресс, чуть ли не со слезами, хотя мы каждый день видимся, как-то даже с ее мамой чай у них пили, но она тихая, лишний раз не поздоровается, пробегает мимо всех». И такое же примерное сообщение есть от Андрея, моей старшей дочери 4 года 10 месяцев. За все это время она познакомилась и поиграла с кем-то на площадке буквально несколько раз. Всех волнует один и тот же вопрос. Нормально ли это?
Это нормально, но это не значит, что мы не должны ничего не делать как родители. Да? То есть наша задача, поймите, да, не сделать из малообщительного ребенка сильно общительного. То есть это сломать называется. Этим мы не занимаемся. Но вот помочь ребенку почувствовать себя, помочь ребенку почувствовать и найти вот эту зону роста, где он может, преодолевая даже какие-то вещи, да, нарабатывать этот навык общения, чтобы не было так страшно, чтобы не было так стеснительно, чтобы не было так неудобно. Вот это задача взрослых. Как это делать? В разных возрастах по-разному. Вот здесь написали про девочку маленькую и про 4, да, там с чем-то лет, и про девушку уже взрослую.
Да, старшеклассница.
Что касается маленьких детей, конечно, мы будем там стараться говорить ребенку: а ты скажи, а ты подойди и скажи, а ты вот так попробуй, а ты... То есть мы даем конкретные слова, которые можно сказать. Ну, кстати, со старшими детьми тоже так можно иногда действовать. А с теми, кто постарше, да, то есть тоже давать им возможность сказать, ну, такого, условно говоря, совершать подвиги маленькие свои. А ты пойди купи, а ты пойди попробуй договорись. То есть не бросать их, как котят, в океан. Пойди и там найди способ, как решить эту проблему. А вот маленькими кусочками, объясняя, зачем, почему 4-летний ребенок, скорее всего, не поймет, зачем вы это делаете. А вот в 15-16 лет ребенок уже поймет, почему он должен двигаться в этом направлении. Объясняйте ему и давайте ему посильные задачи небольшие.
У нас есть звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Так, дорогой слушатель, не хочет с нами общаться. Перезвоните, пожалуйста, еще раз, или если у вас проблемы со связью, то лучше нам написать. Кстати, озвучу, да, куда можно написать. Пишите нам в комментариях к видеотрансляции, пишите нам на нашем сайте TEOS.FM и заходите на страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке, подписывайтесь. Мы тоже оттуда сообщения читаем, пишите нам в личные сообщения. Так, давайте прервемся на небольшую заставочку и потом продолжим наш эфир.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделиться с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, эфир сегодня у нас на тему «Необщительный ребенок. Плохо ли это?». Вот рассуждаем. В первой части эфира мы уже выяснили, что не все так плохо, как кажется на самом деле. Иногда это просто особенность вашего ребенка, и это нормально. Не все дети должны быть суперобщительными.
Да, и при этом все равно мы как родители, да, или там какой-то ответственный взрослый, который отвечает за его воспитание, должен помогать ему чувствовать себя хорошо, потому что как основной критерий общительности, да, мы взяли то, насколько ребенок хорошо чувствует себя вот в сообществе сверстников прежде всего. То есть он может и не ввязываться во все там игры какие-то очень, он быть, может не быть лидером или там инициатором каких-то событий или заварушек, там проблем детских даже может быть каких-то и так далее. Но он может понимать, он должен понимать, какое его место. И вот, кстати, про, говоря о детях малообщительных, такой рекомендации тоже родителям. Когда ребенок начинает уже, может быть, несколько, ну, обнаруживать или даже уже страдать от того, что он не может найти себе друга. Кстати, такие дети очень часто хотят именно, ну, стать частью вот какого-то вот такого вот активного общения. Они завидуют очень популярным. Я вот мне бы вот так вот, как бы мне прийти и сделать, и мне бы сказать, вот я хочу, как он. И вот тут вот неудобство, да, вот тут некомфортность получается, потому что они хотят то, чего они не умеют, и то, чем, скорее всего, они не обладают, потому что это неприродный их дар такой. Помогая таким детям найти друзей, обратите их внимание на деток, которые похожи на них, которые тоже спокойные, которые тоже могут, ну, разговаривают медленно или там не ввязываются в какие-то большие такие предприятия и так далее.
Смотрите, иногда родители действуют как раз от обратного, что если мой ребенок тихий, ему нужно пообщаться с тем, кто у кого там, не знаю, фейерверки, и они, значит, более-менее друг друга сбалансируют. Вот это будет идеально. Не так, работает?
Ну, такое случается, но чаще всего ребенок тихий чувствует себя номером два, подавленным, в лучшем случае номером два. Ему уделяется место фона такого, прицеп такого, вагончик такой, который все время болтается где-то за кем-то. Вряд ли вы хотите, и как родители, тоже такое место своему ребенку.
Ну, смотрите, а если найти, скажем, ребенку друга, который тоже такой тихий, они же там вообще совсем в своей тишине затихнут, понимаете?
А что нужно, когда мы говорим о друге?
Хороший вопрос.
Вот что нужно? Нужно ощущение, что тебя понимают, что ты можешь быть откровенным с этим человеком, что тебя не предадут, что ты в комфортной ситуации для себя можешь поделиться, обсудить что-то, не стесняясь, не требуя от себя того, чего у тебя нет. Поэтому, если мы говорим там о больших компаниях, о днях рождениях, пожалуйста, устраивайте своему ребенку, даже малообщительному, эти фейерверки, если вы хотите. Но если мы все-таки ищем друга, значит, мы должны понимать, что мы должны удовлетворять более серьезную потребность.
У нас есть звонок, попробуем еще раз. Здравствуйте, слушаем вас.
А это я уже другой, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот мое мнение, необщительный ребенок – это нормально. Вот я необщительный, да? То есть, что потом необщительный поймет, как ему общаться, не общаться. Вот я по жизни понял, что мне... Ну, я одиночка вообще, абсолютно одиночка, да? А вот у меня общительные друзья все по двору, да? Все подохли. 20 лет, 30 лет. Вот так общались за стаканом, да? Кто замерз на улице, не дошел до двери. Кто в тюрьме там все пересидели сколько раз. В общем, вот так вот. А я такой необщительный. нормально себя чувствую.
Спасибо, вот вот. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Да, ну, есть побочные, скажем так, эффекты общения, но тут же не вообще не дело.
Да, вопрос тем общения, где кто и на какую тему общается, и в какой момент времени, что происходит в этом общении.
Ну, кстати, может быть, родители запрещают своим детям общаться как раз потому, что хотят оградить вот от такого?
Ну, про дурные сообщества, которые развращают добрые нравы, мы, в общем, и так знаем и понимаем, но это не тема общительности, да, это тема как раз нравственности, это тема там подходящей, неподходящей компании. И, ну, я не думаю, что есть родители, которые искусственно помещают детей в какую-то социальную компанию, ожидая, что там они нарастят общительность. Вот. Но вопрос, опять же, здесь не о том, что ребенок. То есть я бы не хотела, чтобы мы с вами делили на общительных и не на общительных. Хотя, вы знаете, кстати, вот экстравертивных людей, да, которые, по сути, скажем так, более общительные, их статистически больше.
Вот я про это в начале эфира сказала, что да, мне повезло, я себя чувствую уютно. Да, а если бы я была интровертом, я понимаю, что везде, куда бы ты ни пришел, от тебя требуют общаться. А если ты в данный момент не хочешь этого делать? То есть у меня, например, была подруга, нам потребовалось 2 года, чтобы подружиться, потому что она прям практически на 100% интроверт. Я понимаю, что таких не бывает, но она прям очень интроверт. И она от меня уставала за 15 минут. Вы представляете, я ей приходила.
Вас было много.
Да, я приходила в компанию, она через 15 минут уходила. Я сначала даже так, ну, мне было грустно, потому что я обижаю человека как-то, или, ну, я не понимала, что происходит. А потом мы нашли общий язык, как-то это стали обсуждать, и в итоге мы сейчас хорошие достаточно друзья. Ну, в общем,
вот. Но вряд ли она работает на радио.
Конечно, нет. Она работает с документами, да, с теми, кто молчит.
Вот, поэтому у каждого. Почему я сказала тоже, ну, чуть-чуть сказала профориентации, да? От того, насколько этот. То есть, заметьте, не от того, общительный или необщительный ребенок, да, а от того, насколько он хорошо владеет этим навыком, и от того, насколько хорошо он знает свое место среди общения, да, среди сверстников, будет зависеть вот это удобство, комфортность в профессии, в выборе профессии. И чем лучше ребенок будет себя ощущать, тем точнее, тем правильнее вот он выберет то место, где ему будет хорошо, да, чтобы не просто работать на какой-то работе, ограничивая себя, ну вот такой я, вот, а чтобы, ну, действительно любить это место, любить этот вид деятельности и понимать, что там в этом виде деятельности все твои способности имеют приложение, даже твоя молчаливость, ты не устаешь работать с документами, а есть те, кто раздражаются очень быстро и очень быстро теряют самоконтроль. И, в общем, совершенно не способны выполнять рутинную работу, монотонную работу, требующую точности и внимания повышенного работу. Ну, то есть вот экстраверты это с трудом делают.
У нас есть сообщение интересное от Никиты. Мой сын, наверное, да. Ну, да, мне кажется, что сын. Общается со всеми детьми, подходит ко всем. Но видно, что другие дети боятся знакомиться и боятся общаться. И смотрят на маму. А можно ли? И очень много отказов в общении.
Угу.
Дитю, ну, то есть его сыну, видимо, все равно, он упертый. А мы начинаем бояться, что ему просто однажды надоест подходить, знакомиться.
А вы подогреваете это. Вы хвалите его за это. Он говорит, какой ты молодец. Ты к этому мальчику подошел, и к этому мальчику хорошо подошел. А вот те, кто отказывается в общении, или боится, или как-то подтормаживает, или там без разрешения мамы не вступает в общение, не делайте их плохим в глазах ребенка. Плохими. В глазах ребенка, да, то есть не говорить ему, ну, он какой-то злой, наверное, ну, и хорошо, что ты с ним не пообщался, да, просто говорить, ну, не все дети умеют, как ты, то есть, да, у тебя есть преимущество, ты умничка, ты молодец, но не все дети умеют, как ты, ну, может быть, он не знает, что так можно, а вот ты ему показал, что так можно, и теперь он тоже будет знать, что можно сказать, подойти к какому-нибудь мальчику, сказать, привет, меня зовут Вова, давай с тобой дружить. Ты ему рассказала об этом. Вот, поэтому, чтобы не надоело, вы это подхваливаете, вы это продуцируете, вы это показываете перспективность всего этого. И более того, есть же детки, которые отзываются на его такую дружелюбность и на общительность. Показывайте успешность этого как это правильно сказать-то, выгоду, что ли, в хорошем смысле от этого. Да? Посмотри, как весело вы поиграли. А если бы ты не подошел, не получилось бы такой веселой игры. Ну, видишь, какой ты молодец, смог организовать игру. То есть, чтобы он понимал вот эту причинно-следственную связь, что от его вот этой свободы в общении на самом деле хорошо и другому, и ему, и прежде всего ему.
У нас есть сообщение от Даниила. Главное, чтобы общался с нормальными и достойными людьми, потому что с кем поведешься, от того и наберешься.
Да. Я говорю, про дурные сообщества мы говорили, но с другой стороны, смотрите, чем старше становится ребенок, тем меньше мы, родители, посвящены в содержание общения. Но если вы еще думаете и находитесь в иллюзиях, что вы посвящены, считайте, что это иллюзия. Да? Даже если вас добавили в друзья ВКонтакте, это еще совсем не значит, что вы в курсе того, что происходит. Вот, поэтому подбирая ребенку компанию, да, мы, конечно, стараемся, чтобы это были люди нравственные, и, там, может быть, там, социального уровня какого-то, образования и так далее. Но не все в нашей власти в части времяпровождения ребенка. Как только он начинает ходить в школу, там уже как бы контроль снижен, там уже сам ребенок делает какие-то выборы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что, в общем, самый горячий, самый нужный период для формирования навыка это возраст дошкольный. Отнюдь не подростковое детство. Подростковое, как многие родители думают.
Подростковое мы уже пожинаем плоды.
Этим надо пользоваться уже. Да, либо ребенок действительно сильно страдает от того, что он не умеет этим пользоваться, потому что именно в подростковом детстве общение выходит на первый план. И заметьте, общение не со взрослыми, общение со сверстниками. Авторитет взрослых как раз начинает падать активно. Они не распознаются ребенком как значимые. А вот сверстники, да. И вот если до этого момента сверстники были всегда не группой, в которой он чувствовал себя свободно, да, а враждебной какой-то группой, вот тут начинаются действительно реальные страдания, потому что не удовлетворяется основная потребность, потребность в общении. Так что вот то, что происходит у ребенка в общении в средней группе детского сада, старшей группе детского сада, особенно в дошкольном детстве, да, наблюдайте. Наблюдайте за тем, умеет ли он договариваться, умеет ли он играть с разными детками, умеет ли он уступать, умеет ли он входить в игру, да, попроситься, да, познакомиться, умеет ли он выходить из игры, что я имею в виду. Ну и все, ну и не будут. Ну, то есть, как бы, если не по его правилам, то значит, он и не играет ни с кем. Да? Или когда он там может попрощаться, сказать, ну все, пока за мной пришли, я пошел, завтра доиграем. Понимаешь, что было какое-то там взаимодействие интересное для него. Вот. То есть вот это все такие тревожные факторы, которые говорят о том, что навык общения нужно развивать, нужно помогать ребенку. Возможно, какие-то вещи сам он не догоняет, да, природно, ну, нет каких-то склонностей, которые могли бы его подстраховать. И тут должны выйти на сцену взрослые, которые ему помогут.
А вот давайте разберем, а как помогут? Вот некоторые вещи вы уже озвучили, да, а что еще может быть?
Все что угодно. Во-первых, разбирайте с ребенком то, что происходит на уровне взаимодействия. Иногда мне родители говорят, а он мне не рассказывает. Ну, так вы подробно спросите. Иногда родители задают, ну, не иногда, а чаще всего родители говорят, ну, как дела в саду? Хорошо. Ну, вы спросили, вам ответили. Что вы еще хотите-то? Вот, а если вы задаете вопрос, а ты с кем-нибудь сегодня поссорился? Согласитесь, это совсем другой вопрос. Да, он уже к конкретике взаимоотношений относится. Или, хорошо, не про вашего ребенка, ваш ни с кем не поссорился, а ребята между собой. Как там сегодня никого случайно не наказывали? Да, ну там в детском саду свои наказания какие-то, кого-то ограничили, отсадили от общения, кому-то сказали, что замечание получил и так далее. Да? То есть вот разнообразьте ваши вопросы, чтобы они касались именно общения. Найдите поле для взаимодействия. Более того, когда вы сами гуляете с ребенком, наблюдайте за тем, как он взаимодействует. Спросите его, а почему ты не подошел к этому мальчику? А как ты считаешь? А ему понравилось бы вот так? А если бы тебя бы вот так? Ну, ему, наверное, тоже было неприятно. А вдруг он был... А если бы ты ему сказал вот так? Как ты думаешь, понравилось бы ему или нет? То есть теоретизируйте, и в то же время у ребенка в дошкольном детстве очень много времени для того, чтобы все это отработать на практике. Договаривайте о каких-то вещах. Если на кого-то жалуется вам ребенок, что есть в саду какой-то вот персонаж, который ему очень не симпатичен, поговорите, а что можно было бы его спросить? А что ему можно было бы сказать этому персонажу? А как с ним можно было бы себя повести? А что ему заявить? А какой ультиматум поставить? Все что угодно. Ну, то есть вот проигрывайте с детьми это общение для того, чтобы ему было понятным это. Ну и более того, обращайте внимание детей на то, как взаимодействуют между собой персонажи, которые ему симпатичны. Супергерои это или там, не знаю, какие-нибудь Барбоскины, еще разные другие персонажи. Ну, посмотри, ты видишь, как он попросил, Или видишь, он договаривается с ним. Ты видишь, он уступил вот тут. Ты видишь, его обидело вот это. То есть это то, чем ребенок будет впоследствии пользоваться как инструментом. Еще хочу одну вещь сказать, что свободно чувствует себя в общении ребенок, для которого понятен мир сверстников и понятно, какие есть инструменты для того, чтобы общаться. Ребенок, который безоружен в плане общения, да, вот он не знает, он просто не знает как. Но я для родителей часто привожу пример, что он говорит, ну вот, когда есть, вот нужно отремонтировать какой-то агрегат, я не знаю, там что-то, там предмет быта и так далее, и вы вызываете мастера, и он приезжает, и вот он раскладывает все свое множество инструментов, потому что он не знает, что понадобится ему, он предполагает только. Да, и особое расстройство, когда там мастер говорит, вы знаете, у меня нет нужного инструмента для того, чтобы там открепить или прикрепить что-либо. Я вот приду к вам через неделю или там на следующий день даже. Вот так же чувствует себя ребенок, когда у него нет инструментов. Поэтому дайте ему их, а ты скажи, а ты вот так, а ты попробуй вот с этой стороны зайди. То есть дайте ему набор инструментов. Поэтому общительный ребенок – это не тот, кто говорливым ребенком является. Это тот, кто понимает, что в какой момент из своего арсенала инструментов он может использовать.
Хорошо, а если мы упустили этот момент, если ребенок уже школьник или подросток, или даже поздний подросток, да, то есть там, не знаю, выпускные классы, и вот такие проблемы, то что как поступать?
Здесь встает вопрос, скажем так, кто, если говорить о подростках и поздних подростках, кто может помогать? Потому что, опять же, группа номер один для них — это сверстники, и они, скорее, совет от них воспримут.
А если не получается налаживать контакт со сверстниками?
То здесь вопрос, если есть отношения с родителями, да, то есть если сохранились хорошие, добрые отношения, то, в принципе, вы можете действовать так же, как и вот на уровне, как я про малышей рассказывала вам, да, то есть мы можем что сделать? Мы можем помочь ему организовать какие-то, там, не знаю, мероприятия, на которые он пригласит сверстников, или можем ему включиться в какое-то мероприятие. Обычно для подростков для общения очень хорошо, для развития навыков общения служат какие-то кружки по интересам, ну, там, не знаю, спорт-секции какие-то там или творческие виды деятельности. Почему? Потому что там есть уже тема для общения. Там как бы она создана сама по себе, да, потому что мы тут все собрались, кто играет в футбол, или там, ну, мы все собрались, кто занимается робототехникой. И нам есть о чем поговорить, у нас уже есть тема. То есть у подростков очень частый такой основной страх, что я не знаю, о чем говорить, а вдруг я буду выглядеть как дурак. Вот, поэтому, когда ты приходишь на поле, где все что-то не умеют или все что-то учатся, и эта тема всем интересна, то автоматически уже эти два страха, они там минимизируются, их влияние. Вот, поэтому очень важно, чтобы, ну, вы как родители, опять же, можете организовать вот это поле. И еще такой момент со старшими подростками. Не дайте ему идти в сеть. Не дайте ему идти в виртуальное общение. Хотя бывают настолько мало общительные подростки, настолько ну, там, не сформированные или уже разрушенные навык общения, что отобрать у них общение с их виртуальными друзьями, ну, это прям вообще вернуть ребенка в пучину одиночества. Поэтому тут нужно тоже быть аккуратным. Вот, и я бы советовала, ну, тут много советов для такого ребенка. Да, если он не слышит вас, значит, ведитесь к специалисту, который расскажет ему. Главное, давайте возможность ребенку понимать, что есть помощь, есть люди, есть специалисты, есть ситуации, в которых он может все-таки найти помощь, он может найти какую-то поддержку себе и так далее. Вот. Я знаю, что для многих подростков, например, школу меняют класс, да, потому что там вот у них уже есть какая-то репутация таких необщительных, таких забитых, таких вот изгоев, да, и ребенок видит в этом выход определенный, придя в другой класс, вот он может раскрыться по-другому, начать действовать по-другому, уже не ломая тот бэкграунд, который есть у него. Иногда и это работает. Вот, поэтому по-разному, по-всякому, а для кого-то стресс, другие лица, другие
люди.
Потому
что все новое.
Все новое, да, новые отношения. И они готовы пусть к не очень положительным каким, но старым, чем к очень гипотетически хорошим, но новым. Поэтому, говорю, здесь каких-то единых правил нет, но нужно идти от желания ребенка и от поиска для него специальных вот каких-то таких подходов. Но, опять же, помогать надо. Не оставляйте его один на один с этим вопросом.
Мне кажется, вот последняя фраза и как раз была ответом на комментарий Марии. Мария написала вот какую историю. Моя дочка особо необщительная девочка, ей 5 лет, и гуляя на детской площадке, она очень осторожно относится к новому знакомству. Она сначала присматривается ко всем и как будто выбирает, с кем она хотела бы начать общаться, а кого не подпустит в свое личное какое-то пространство. У меня всегда смешанные чувства. То ли это плохо, что она так как бука, на всех насторожена, то ли наоборот хорошо, что с детства выбирает для себя комфортное общение. Вот первая часть нашей передачи, дорогая Мария, правда для вас, и я так предполагаю, что, наверное, вам не удалось ее посмотреть. Запись трансляции обязательно останется. Заходите на нашу страницу «Формула семьи», и запись там сохранится. Переслушайте сначала, да, Надежда уже очень много ответила да, на такие вопросы. Есть еще интересный вопрос от слушательницы, так, от Фии. Интересная ситуация. Я тоже хотела спросить, у меня старший сын общается только с девочками, а с мальчиками редко. Ему 5 лет будет через 2 месяца. Нормально ли такое общение?
Конечно, нормально. Он выбирает для себя комфортное место.
А как же с мальчиками вот это вот машинки, войнушки, пистолеты?
Но, может быть, он такой интеллектуальный, рассуждающий и спокойный.
Или он уже в 5 лет точно понимает, где надо искать жену, да? Нет, я шучу, конечно.
Нет, в любом случае, вы предлагаете. Вы говорите ему, слушай, а может быть, вот в эту игру поиграть? Ну, в эту игру можно с мальчишками поиграть. Попробуй поиграть с ними. Ну, то есть, если вы беспокоитесь, если вам кажется, что слишком много общения такого разнополого, предложите ему другой вид общения какой-то. В любом случае, да, старайтесь вот правильно наша слушательница написала, да, вот наблюдать за тем, что происходит у детей в общении, не оставить это на самотек. Опять же, тут включается наше такое, знаете, ну я-то научился общаться, но обо мне-то никто не заботился, но мне-то никто не помогал. Так вы в других условиях росли, у вас кроме этого общения во дворе мало чего было из досуга, надо сказать, мультики по воскресеньям. А у них сейчас досуга очень много. У них возможности сейчас развлечься, получить удовольствие от какого-либо там, не знаю, активити какого-то очень много. Поэтому общение не всегда становится. Ну и потом есть много, ну скажем так, взрослых реакций. Мы оберегаем детей, мы не отпускаем их одних гулять, мы следим за тем, с кем дети общаются и так далее. Ну то есть общение для них становится даже во многих местах роскошью такой определенной. Вот, недавно тоже разговаривала с одной мамой, у которой ребенок-подросток, который очень страдает от того, что у него нет друзей. Вот, как вы сказали, поздний подросток, уже ему 17 лет. При этом он очень говорливый, он с удовольствием рассуждает на любые какие-то темы. Вот, он эрудирован достаточно. Вот, но при этом общения нет. И когда мы стали разбираться в том, что происходит в его жизни, оказалось, что они живут не в России, в другой стране, в маленьком городке. Живут достаточно обособленно, потому что там это отдельные дома, стоящие на удаленности друг от друга. По соседству детей его возраста нет, есть только либо очень младшие, либо пожилые пары. Он уезжает в школу. Старшие классы на полдня возвращается домой, и все. И больше не выезжает никуда, потому что, ну, либо это маме надо везти его специально, там, пообщаться с друзьями, потусить куда-то. Сам он еще, ему недоступно водить машину. И дальше транспортная доступность там ограничена, то есть нет возможности там на автобусе поехать, на электричке или на чем-то еще. И вот вопрос, почему у меня такой малообщительный ребенок?
Где же ему общаться, с кем?
Вот у него просто нет для этого возможности, у него нет пространства. Как он это компенсирует? Общением в сети. Но это тоже вызывает недовольство мамы. Он слишком много времени проводит за компьютером. А что ему делать? Как ему выжить? Как ему пытаться вот этот вот навык свой отработать, хоть как-нибудь реализовать? У него нет вариантов. Ну, а типа личности, знаете ли, не телевизор, они не переключаются. Был таким экстравертом, тут как бы выключили, стал интровертом, и стало ему хорошо.
Да.
Так не бывает. Вот, поэтому иногда, вот оглянувшись, да, в то, во что вовлечен ребенок, ну давайте, может быть, приблизим что-то городским условиям, скажем, что дети, например, которые день и ночь учатся, день и ночь занимаются, переходят из одной секции в другую, из одного кружка в другой. Сколько у ваших детей время на общение? Школа не в счет, потому что в школе они учатся, у них организованная там работа. Они, конечно, общаются на переменах. Там, если вы забираете ребенка сразу после школы, то где то пространство, внутри которого он должен строить отношения, как-то заводить себе друзей. Вот, поэтому, в принципе, вот хотя бы с этой точки зрения, да, достаточно ли у него времени, возможностей, пространства для того, чтобы общаться? И это уже для вас, возможно, будет большим ответом на ваш вопрос, почему он не общительный.
У нас мы не хотели поднимать эту тему, но в комментариях слушательница написала, Вика, что необщительность ребенка может быть признаком аутизма, так же, как отсутствие или нежелание длительного глазного контакта, отсутствие речи до 2 и более лет. Дорогие друзья, у нас есть наши коллеги, замечательная передача «Ничего особенного». Она, по-моему, даже есть в «Друзьях» у нашей странички «Формула семьи». В любом случае, легко вбить «Ничего особенного», и вы ее найдете. Это передача, которая как раз посвящена деткам с разными расстройствами, в том числе с расстройствами аутического спектра. Поэтому если у вас вдруг есть там знакомый или у вас у самих такая проблема наблюдается, то, пожалуйста, добро пожаловать в ту передачу. Там приходят конкретно специалисты по этой теме и полностью все это дело раскрываем. Мы сегодня говорим...
Ну, в принципе, да. Об обычных ситуациях, да. Хотя верное замечание вот с точки зрения симптома комплекса. Да, что это не вопрос общительности или необщительности ребенка аутизма, я имею в виду, да, ну или сопутствующие, скажем так, какие-то нарушения. Вот, поэтому, конечно, тут нельзя все судить вот с точки зрения того, как ребенок общается. Это определенный комплекс симптомов, который говорит о том, что есть определенные нарушения в нервной системе у ребенка. То есть отнюдь не сами не торопитесь, условно говоря, ставить диагноз, да, если вы видите ребенка, который общается как-то по-особенному, или малообщительный, или необщительный, это совсем не значит, что у него есть какие-то вот такие особенности. Это просто особенности его общения или отсутствие навыка общения, или вообще много еще чего.
Еще есть несколько интересных вопросов. Надеюсь, успеть до конца эфира. Валерия написала. Вот смотрите, мы разобрали, когда ребенок общается со старшими, когда он общается со сверстниками, когда он не общается со сверстниками. Валерия пишет об общении ребенка с родителем. Подскажите, что делать, если мой ребенок ведет себя стеснительно, когда я рядом? Но вы не написали, Валерия, что... Да,
сколько ему лет? Да. И во-вторых, что значит ведет себя стеснительно? То есть он боится у вас что-то попросить?
Или это в компании друзей?
Или это в компании друзей, да, у вас как-то вот пытаются... Вот, то есть это разные, скажем, будут ситуации, да, и еще в зависимости от того, какой возраст у ребенка. Вот, потому что когда там 7-летнего приводишь в школу, целуешь его, он говорит, ну не целуй меня при всех. Это уже там, демонстрация такой взрослости, это нормально, ну чмокните его на входе до того, как он предстанет перед друзьями маленьким. Ну вообще самая лучшая похвала для ребенка, ты уже большой такой.
Да, конечно.
Ну, большой, извините. Не целуют при всех его. Вот. Ну, это, мы скажем, ну, нормальная ситуация. Тут отнеситесь внимательно к просьбе ребенка. Вот. Если ребенок, подросток, стесняется вас перед своими друзьями, тоже, наверное, до определенной степени нормально, потому что, ну, это вот... Вы подавлятель его, можно так сказать, подавитель его чувства взрослости на фоне его друзей. Вот, поэтому ему хочется быть самостоятельным, показывать, что он вне вашего контроля и так далее. Вот, ну, то есть есть разные объяснения для разного возраста, для разных отношений, так что я надеюсь, что ваши тоже находятся в пределах вот какого-то такого нормативного существования возраста.
И еще у нас от Анастасии сообщение. Младший сын постоянно дерется в садике, постоянно объясняем ему, что так нельзя, он все вроде говорит, да-да, я понял, но сам продолжает так же себя вести. И со старшей дочкой тоже постоянно они дерутся. Дочь из-за этого замыкается, молчит постоянно и терпит. Старший 7, младшему 4.
Спасибо, что указали возраст, а то это был бы мой следующий вопрос.
Да.
Ну вот смотрите, как раз ваш младший 4-летний как раз попадает вот в эту категорию, в этот период, точнее, который очень важен для детей, для того, чтобы устанавливать отношения, развивать этот навык общения. Поэтому разбираться кулаками, разбираться там замахиваниями, щипаниями, кусаниями, драками и всем остальным характерно для детей, для многих детей, активных, подвижных, тогда, когда у них есть определенные задержки формирования навыка общения. Они не знают, как объяснить. Они не знают, как показать неудовольствие. Они не знают, как договориться. Они не знают, как войти в игру. Они не знают, как убедить по их правилам, что их правила лучше играть других детей и так далее. И что здесь появляется? Ну, то, что органично для подвижного ребенка. И кулак кверху сразу. Вот, поэтому для вас это сигнал, прежде всего, что нужно разбирать, не просто брать с него слово, что ты не будешь этого делать, а делать-то чего? Ну, если не драться, то тогда как договариваться? Поэтому прям в рот вкладывайте ему слова. А ты скажи, а ты вот так скажи, а ты вот так, а больше я с тобой играть не буду, вот так, и отойди. То есть вот дайте ему возможность руководствоваться еще какими-то видами вот деятельности. А по поводу старшей, проконтролируйте себя. Не требуете ли вы от нее быть к нему снисходительным, терпеливым, не реагировать на его вот такие агрессивные вспышки, может быть, где-то даже, да, на замахивание на сестру. Наоборот, при ней скажите ему, нельзя замахиваться на старшую, там, на Машу, Дашу или на кого еще. Не трогай. Это неправильно, это нехорошо, не делай больно Маше и так далее. То есть этим вы и Машу, скажем, условно говоря, защитите, да, выгородите в этой ситуации, и ему покажете манеру поведения.
Друзья, хотелось бы продолжить дальше наш эфир, но, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо за ваши вопросы, мы постарались комплексно ответить на все. Сохраняйте трансляцию себе и, там, может быть, репостите потом, если вы хотите пересмотреть ее. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи», а мы с вами прощаемся и услышимся завтра в 14:00.
Всего До свидания. Доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.